С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Начало работ по откачке воды из шахты Распадская, где в мае жертвами взрывов стали десятки горняков. Последствия взрыва в Пятигорске, обращение группы адвокатов в защиту свободы слова, встреча в Сочи президентов России, Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Сегодня на шахте Распадская в Кемеровской области, где в мае в результате взрывов погибли 67 человек, начались работы по откачке воды. Это означает, что появляется возможность возобновить поисковую операцию. 23 горняка все еще числятся пропавшими без вести. Руководство области заявляет, что уже через месяц в шахте могут начаться работы по добыче угля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Откачка воды из шахты займет около 2 месяца, сообщили «Радио Свобода» в пресс-службе Распадской. По словам губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, под землей сейчас целое озеро 800 метров длиной и 400 шириной. Это около 2,5 миллионов кубометров воды. К середине сентября спасатели должны найти 12 из 23 горняков, объявленных без вести пропавшими, говорит пресс-секретарь Распадской Галина Ковальчук.
Самая главная задача, первоочередная, поднять людей. Поэтому все делается именно для этого. Как только вода будет постепенно вот откачиваться, сразу отряд ВГСЧ будет работать по поиску пострадавших. Они будут работать параллельно с шахтерами. То есть шахтеры откачивают воду, перекрепляют выработки, расчищают завалы, а ВГСЧ занимается поиском пострадавших людей. На 7-м пласту это первый этап. 1 000 000 кубометров надо будет воды откачать. Мы планируем, что будет найдено 12 человек.
Пресс-секретарь Распадской Галина Ковальчук говорит, что параллельно идет работа по восстановлению шахты. По разным оценкам, это займет от нескольких месяцев до нескольких лет.
Да, шахта будет восстанавливаться сегодня. Эти работы тоже ведутся. Делается проект первого этапа восстановления шахты. Он будет представлен в Росэкспертизу в сентябре. Там предстоит, конечно, еще огромный фронт работ.
На состоявшемся 11 августа совещании по ликвидации аварии на Распадской губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что все социальные обязательства перед шахтерами и семьями погибших выполняются полностью. Зарплаты и пособия выплачиваются регулярно. После взрывов на Распадской и последовавших акций протеста условия работы шахтеров в Кемеровской области изменились. О жизни горняков и о будущем шахты Распадская репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Кемеровской области Нина Абелюнос.
По данным службы управления персоналом Распадской, в настоящее время количество шахтеров, трудоустроенных на другие предприятия компании, около 200 человек. Все остальные работники шахты, за исключением находящихся в отпуске или на больничном, обеспечены работой на самом предприятии. На сегодняшний день в лечебных учреждениях Междуреченской и Москвы находятся 2 пострадавших при аварии. Начать добычу угля на Распадской можно будет уже через месяц. Тулеев попросил ускорить соответствующую экспертизу проекта по восстановлению шахты. Губернатора поддержали и сами горняки, и вице-премьер Игорь Сечин. Как отметил последний, запасы Распадской составляют чуть более 1 миллиарда тонн. Предприятие способно работать еще 80 лет. В течение месяца планируется запустить досрочно лаву номер 9. На счету, куда поступали добровольные пожертвования семьям погибших, осталось 23 миллиона рублей. По предложению губернатора, эти деньги неприкосновенны до тех пор, пока не будут подняты тела погибших. Сам Тулеев предлагает выплатить из этих средств по 200 тысяч семьям погибших, по 75 тысяч шахтерам, получившим тяжелые травмы, и по 30 тысяч легко раненым. Главный праздник Кемеровской области – День шахтеров. Дань памяти погибшим горнякам и спасателям пройдет скромнее, чем в предыдущие годы, без лишней помпезности. Майские протесты горняков дали небольшой, но результат. До 70% увеличена постоянная часть заработка шахтеров, а 30% составляет переменная. Теперь, если по какой-то причине план не выполнен, зарплата горняка упадет не в разы, а максимум на 1/3. Отраслевое соглашение по этому вопросу все собственники шахт должны подписать до 29 августа. При подписании соглашения каждой шахте подходит индивидуально. На самой же Распадской средняя зарплата возросла до 40 тысяч рублей в месяц. Правда, при этом не учитывается квалификация стаж работы горняка. И потому такой уравнительный подход некоторых шахтеров не устраивает. Нина Абелюнос, Кемерово, для «Радио Свобода».
О том, все ли заявленные требования горняков были выполнены, и о том, можно ли возобновлять работы на Распадской, я беседовал с депутатом Государственной Думы Ниной Останиной, которая приезжала в Междуреченск в мае этого года и предлагала создать парламентскую комиссию по расследованию причин аварии.
Требования горняков, они фиксированы. Требования гораздо шире. И об этих требованиях, положено, вот я как депутат была осведомлена, когда приезжала и встречалась с людьми там в Междуреченске. Требования были очень широкие, начиная от условий соблюдения безопасности труда и заканчивая вопросами политическими. Поэтому, если говорить о тех требованиях, которых знаете вы, это одно. Еще раз говорю, более широкие требования, которые выдвигали сами шахтеры, они на сегодняшний день не обеспечены ни собственниками, ни властью.
Если говорить о расследовании причин взрыва, сейчас об этом мало что известно. Вы можете что-нибудь об этом рассказать?
Вряд ли кто-то смог об этом рассказать, потому что создать полноценную независимую парламентскую комиссию, как вы знаете, власть не дала. Верить той комиссии, которая могла сделать только технические выводы, наказав второстепенных, третьестепенных лиц, как вы знаете, ни один из руководителей не пострадал, директор до этого уволился. Хотя понятно, что там не просто нельзя было давать право на добровольный уход, но привлекать к ответственности надо уголовно. Хотя сам директор, это лишь наемный менеджер, и выполнял указания собственников. С моей точки зрения, вообще главные виновники этой трагедии, это все-таки собственники предприятия, которые имеют большие гарантии со стороны власти, гарантии безопасности. Ни один из четырех крупных собственников предприятия, известных нам, ответственности не понес. Ни материальной крупной ответственности, никакой-либо другой ответственности, а я полагаю, что она должна быть уголовной. И сегодня губернатор, который 13 лет уже управляет регионом, значит, он заявляет о том, что поскольку рабочих мест нет, давайте гнать людей снова сюда, в эту же шахту, где еще перед нами не отчитали собственники. А что сделано для устранения причин происшедшей аварии?
Вы сказали, что руководство области заявляет о том, что через месяц на шахте могут возобновиться работы по добыче угля. Вы выступаете против?
Категорически против. Губернатор делает все для того, чтобы загнать людей на верную гибель. Я считаю, что люди, которые способны покупать футбольные клубы, способны покупать самые большие, самые дорогостоящие в мире яхты, вполне способны в том числе и содержать семьи шахтеров, которые работали на этом предприятии, до тех пор, пока не будет гарантии безопасности. А то, что гарантий этих нет, привожу живой пример. Василий Силин, рабочий шахты Распадская, более 2 недель назад обратился ко мне, как депутату Государственной Думы. Поэтому на сегодня безопасных условий труда на Распаде нет. Я ответственно вам это заявляю.
На мои вопросы отвечала депутат Государственной Думы Нина Останина. Два взрыва на крупнейшей в России угольной шахте Распадская произошли в ночь на 9 мая. Второй взрыв был значительно сильнее первого и произошел, когда в шахте уже находились горноспасатели. 67 горняков погибли, 23 числятся пропавшими без вести. Распадская считается одной из ведущих шахт на российском рынке коксующегося угля и поставляла угольную продукцию крупнейшим металлургическим комбинатам и заводам России, Украины, Восточной Европы и Азии. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
4 человека, получивших тяжелые ранения при взрыве в Пятигорске, доставлены самолетом МЧС в Москву. В больнице Пятигорск остаются 18 из 30 пострадавших при взрыве. МЧС России предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. В Петербурге сегодня прошел митинг протеста против некомпетентности чиновников, коррупции и казнократства. В акции приняли участие около 100 человек. Акция протеста, организованная правозащитниками, пройдет также в Москве. На Филиппинах сегодня 40 человек погибли в катастрофе пассажирского автобуса. На юго-западе Китая в результате оползня пропали без вести по меньшей мере 67 человек. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Сербская история по школьным учебникам. Российские регионы. Чувашия. Что показало российскому обществу стихийные бедствия?» Программа «Время и мир» в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к главной сегодняшней теме. Последствиям взрыва, произошедшего накануне в Пятигорске. В результате взрыва 30 человек пострадали. Состояние некоторых оценивается как тяжелое. Репортаж корреспондент «Радио Свобода» Лейлы Гиниатуллиной.
По факту взрыва в Пятигорске Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса – теракт, покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Сегодня самолетом МЧС были доставлены в Москву четверо тяжелораненых при взрыве в Пятигорске. В больнице города остаются 18 из 30 пострадавших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пятигорске Лада Леденева.
Раненых могло быть намного больше. На проспекте много магазинов и летних кафе. Это, пожалуй, самое оживленное место в городе. Но незадолго до взрыва прошел дождь, который разогнал отдыхающих. Кроме того, устройство не было начинено поражающими элементами, поэтому обошлось без жертв. Безоболочное взрывное устройство, заложенное в автомашине ВАЗ-2106, работало во вторник в 16:15 по Москве. Взрывом полностью разрушено летнее кафе по улице Кирова. Серьезно пострадали еще одно кафе и обувной магазин. На данный момент по уцелевшему госномеру взорвавшейся машины установлен ее владелец. Это житель города Георгиевска Ставропольского края. Он объявлен в розыск. Размер материальной помощи пострадавшим уже объявлен от 50 до 100 тысяч рублей. Милиция городов Кавказских минеральных вод переведена на усиленный вариант несения службы.
О возможных причинах вчерашнего теракта рассуждает политолог, в прошлом консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов.
Дело в том, что ситуация на Северном Кавказе в плане террористической активности, она выходит из-под контроля федерального центра. Судя вот по последним действиям федерального центра и главы Северокавказского федерального округа, наблюдается какая-то растерянность. Пытаются какие-то вот делать декларативные движения в плане отмены названий президентов, в плане проведения каких-то форумов молодежи, которые абсолютно ничего не решают и никого не представляют. И, в общем, вся совокупность этих действий еще раз показывает, что ситуация неконтролируема.
Это был политолог, в прошлом консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. После взрыва в Пятигорске московская милиция была переведена на усиленный режим работы. Эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов хоть и назвал это решение вполне разумным, но сомневается в его эффективности.
Многие сейчас говорят, что в связи с вот этой вот кадровой неразберихой в рядах северокавказского диверсионного подполья непонятно, кто там теперь главный, остается ли Док Умаров командиром или кто-то его заменил. Но многие эксперты предполагают, что правоприемники господина Умарова теперь в целях своего самоутверждения попытаются как-то активизировать вот эту террористическую деятельность, чтобы, так сказать, доказать, что они не хуже справляются со своей миссией, чем предшественник. Конечно, это вполне адекватный ответ правоохранителей. Другой вопрос, насколько их усиление режима действительно способно что-либо предотвратить.
Это был обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов. Лейла Гиниатуллина, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы рассматривается иск столичного ГУВД к редакции газеты «Новое известие». По мнению милиционеров, освещая события вокруг сноса домов в московском поселке Речник, эта тема широко обсуждалась в начале года, журналисты опорочили деловую репутацию Управления внутренних дел. ГУВД не требует от «Новых известий» денежных компенсаций, однако настаивает на публикации опровержения сообщений о фактах незаконных действий представителей правоохранительных органов во время сноса домов в Речнике. Журналисты и поддерживающие их Ассоциация адвокатов России за права человека считают иск к «Новым известиям» попыткой ввести цензуру на критику правоохранительных органов СМИ, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Иск к «Новым известиям» Главное управление внутренних дел Москвы предъявило еще в марте, вскоре после того, как страсти вокруг сноса домов в дачном поселке Речник несколько поутихли. С тех пор дело кочевало по судам, пока, наконец, не оказалось в Хамовническом суде Москвы, которому и предстоит вынести решение по иску о защите деловой репутации. По мнению представителей правоохранительных органов, журналисты навредили их репутации, рассказывая о том, как вела себя милиция во время событий в Речнике, поясняет главный редактор «Новых известий» Валерий Яков.
Не понравилось то, что говорилось, что применялась сила, что жители Речника вынуждены были обращаться за помощью потом к врачам после контактов с сотрудниками милиции, что применялись спецсредства, что людей держали в автобусе в неподобающих там условиях после задержания, ну и так далее. Там целая череда подобных фраз, которые произносились людьми, пострадавшими от, ну, по крайней мере, по их словам, да и сюжеты, которые тогда проходили по телеканалам, в общем, это все подтверждали. Да и то, что видели наши журналисты, это подтверждали, не только наши журналисты. Поэтому иск довольно странный, особенно после того, как эту ситуацию взял под контроль президент страны, после того, как московские власти приостановили активную атаку на речник, тем самым, видимо, все-таки признав, что они явно превысили масштаб своей там деятельности. Поэтому, повторяюсь, довольно странный, и мы, в общем, готовы его оспаривать, и будем это делать, потому что не видим оснований для того, чтобы приносить извинения или печатать опровержения.
Сказал главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. И хотя представители московской милиции не требуют от газеты денежных компенсаций, руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов считает этот иск ГУВД опасным прецедентом, фактической попыткой ввести цензуру на критику правоохранительных органов в средствах массовой информации.
Так как уровень тех нарушений, которые были допущены сотрудниками милиции в ходе сноса частных домов в поселке Речник, когда в лютый мороз под покровом ночи частные дома в нарушении неприкосновенности жилища, нарушение права собственности, неприкосновенности личности, а самое главное, подвергая опасности жизни и здоровья людей, и при этом участвовали в ходе этой операции сотрудники милиции, мы считаем, что вот тот уровень критики со стороны журналиста, он был достаточно справедлив. Но, несмотря на это, сотрудники милиции посчитали, что они никаких нарушений не допустили. И в своем исковом заявлении потребовали опровержения фактов, которые были засвидетельствованы не только журналистами «Новых известий», но и другими журналистами, а также имеются свидетели сами граждане, жители Речника, которые подверглись такого рода жестокому давлению со стороны правоохранительных органов. Мы считаем, что вот подобного рода выступления и вообще инициативы со стороны сотрудников правоохранительных органов в данном случае не имеет значения. Недопустимо. Это очень опасный прецедент, который позволит в дальнейшем преследовать журналистов. Мы считаем, что его необходимо здесь пресечь и на корню.
Главный редактор «Новых известий» Валерий Яков также считает, что этот иск попыткой введения цензуры на критику правоохранительных органов в средствах массовой информации.
Мы сообщали о событиях, которые происходили. Теперь нас упрекают в том, что мы тем самым подрываем авторитет милиции и влияем на, так сказать, на их деловую репутацию. Но влияем-то не мы на их деловую репутацию, а их собственные действия влияют на их репутацию. И коли нас заставляют извиняться, либо не писать о том, что подрывает их действия, то тем самым они, по сути, вводят цензуру, потому что мы, получается, должны либо согласовывать свои публикации с сотрудниками МВД там, или сотрудниками ГУВД, либо только хвалить их действия. Как ни крути, это во всех случаях это своего рода, естественно, цензура.
В пресс-службе ГУВД Москвы факт подачи иска к «Новым известиям» подтвердили, однако от комментариев воздержались, пояснив это отсутствием на месте юриста, в ведении которого находится иск газете. Здесь сообщили также, что в ближайшее время, возможно, даже завтра, официальная позиция по этому вопросу будет доведена до журналистов. Кирилл? Валентин, простите.
Спасибо, Марьяна. Напомню, что о всех этих событиях вокруг иска ГУВД к журналистам рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Администрация Обамы заявляет о необходимости радикальных перемен в многолетней государственной стратегии, направленной на... Администрация Обамы заявляет о необходимости радикальных перемен в многолетней государственной стратегии, направленной на расширение числа домовладельцев. Во вторник министр финансов Тимоти Гейтнер поднял вопрос о роли государства на рынке жилья. Эту роль федеральная власть взяла на себя еще во времена Великой депрессии. В последние десятилетия псевдогосударственные ипотечные банки Фанни Мэй и Фредди Мак скупали даже самые рискованные ипотечные займы у частных банков, с тем, чтобы поощрить частных кредиторов, расширить ипотечное кредитование и охватить даже те категории населения, которые, как выяснилось, совершенно не могли позволить себе покупку жилья. Около 3 лет назад рынок жилья рухнул. Фанни Мэй и Фредди Мак лопнули. И многие эксперты считают, что эксперимент социальной инженерии, проводимый государством, был одной из главных причин этого кризиса. Как к такой точке зрения относится профессор Михаил Бернштам, сотрудник Говеровского института?
Разумеется, социальная социальная инженерия имела здесь огромное значение, но до 1990 года примерно существовал определенный баланс, при котором эти риски контролировались. Когда администрация президента Клинтона и последующие администрации стали заставлять банки и полугосударственные корпорации Фредди Мак и Фанни Мэй расширять поле домовладельцев и давать ипотечные кредиты людям с очень низким доходом, людям с плохой кредитной историей, людям, которые не могли себе позволить, в общем-то, быть домовладельцами. Вот эта ситуация создала самые большие риски, и одновременно с этим, кроме социальной инженерии, финансовые рынки, зная, что государство субсидирует и гарантирует ипотечные кредиты, финансовые риски, рынки пошли на очень большой риск. Вот сочетание социальной инженерии и безответственности финансовых рынков, которые рассчитывали на помощь со стороны налогоплательщиков и государства, создали этот кризис. Он, в общем-то, назревал с 1990-х годов и разразился в 2008 году.
Грубо говоря, именно социальный эксперимент, попытка расширения класса домовладельцев привела к кризису.
Социальный эксперимент обернулся рыночным крахом, и не надо преувеличивать успех этого социального эксперимента, потому что очень часто цитируется статистика, что в Соединенных Штатах 68% домовладения, то есть домов и квартир, находится в частной собственности. Проблема заключается в том, что в это же самое время собственность, которую люди действительно имели в своих домах и квартирах, падала. Долг увеличивался. Сейчас, впервые со времен Второй мировой войны, меньше половины стоимости каждого среднестатистического дома и каждой среднестатистической квартиры находится в частной собственности. Остальное – долг. И этот долг находится либо у банков, либо у государственных корпораций Фредди Мак и Фанни Мэй. Таким образом, половину каждого среднестатистического дома и каждой среднестатистической квартиры фактически собственником является государство или банки.
Изменить эту систему государственной гарантии ипотечного кредитования, несмотря на то, что она стала бременем для государства и может оказаться причиной новых рыночных потрясений, вряд ли удастся, считает Михаил Бернштам.
И республиканцы, и демократы вместе на протяжении десятилетий поддерживали эту систему по той простой причине, что основные избиратели – это представители среднего класса. Налоговые послабления получает средний класс. И средний класс – это основная масса избирателей, республиканцев и демократов. Поэтому эта система укоренилась, она, в общем-то, такова, что от нее будет невозможно избавиться в ближайшем будущем.
А что может произойти, если система государственного поощрения домовладения не будет реформирована?
Если эта система не будет реформирована, то она будет нестабильной, и возникает вот какая проблема. Если увеличатся государственные регуляции, то, в общем-то, ипотечный рынок заглохнет, и следующее поколение не сможет покупать дома и квартиры, то есть это будет социальный кризис. А если будет продолжаться нынешняя система без радикальных изменений, то возможен следующий финансовый кризис.
Такой может быть цена государственной поддержки домовладельцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве в 17.30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
4 человека, получивших тяжелые ранения при взрыве в Пятигорске, доставлены самолетом в Москву. В больнице Пятигорска остаются 18 из 30 пострадавших. МЧС России предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. В Петербурге прошел митинг протеста против некомпетентности чиновников, коррупции и казнократства. В митинге приняли участие около 100 человек. На Филиппинах сегодня 40 человек погибли в катастрофе пассажирского автобуса. По сообщению полиции, автобус упал с высоты 50 метров в ущелье в провинции Бенгвет на севере страны. На юго-западе Китая в результате оползня пропали без вести по меньшей мере 67 человек. Грязевой поток, вызванный проливными дождями, сошел на город Пуладе в провинции Юньнань. ООН сообщает, что мировое сообщество выделило уже половину из 460 миллионов долларов, необходимых для оказания экстренной помощи пострадавшим от сильнейшего наводнения в Пакистане. В Сочи президент России Дмитрий Медведев встречается сегодня с лидерами Афганистана, Пакистана и Таджикистана. На Камчатке найдены тела 4 из 7 рыбаков, находившихся на рыболовном судне, которое потерпело крушение в Охотском море. Их выбросило на берег в 25 километрах от места трагедии, сообщает корреспондент Радио Свобода. Во французском городе Монпелье сегодня открыт памятник Ленину. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчек сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Гость «Поверх барьеров» – английский поэт Джереми Рид, мастер перевоплощений, природную склонность к переодеваниям и гриму он поставил на службу своим литературным замыслам. Джеймс Баллард рекомендовал начать знакомство с Ридом с романа «В погоне за черными радугами». История Антонина Арто, которая рассказывает «Пять голосов», и из книги «Делирий» биографии Артюра Рембо. Рид – автор несколько десятков таких биографий-импровизаций, в которых перевоплощается в аутсайдеров, иконокластов, жертвующих обыденностью ради священного безумия, поэтического преображения Вселенной. Одна из последних книг Рида – «Чужестранка на земле» – история Анны Каван, написавшей замечательный роман «Лед», который этим летом с 40-летним опозданием опубликован, наконец, в русском переводе. Джереми Рид капризен и не выносит серьезности. Он написал 4 романа о маркизе де Саде, но при этом говорит, что книг де Сада не читал и считает его плохим писателем. Герой его последнего романа «Сетка» — Шекспир. Правда, Рид утверждает, что и пьес Шекспира не знает, зато восхищается книжкой Виктории Бекхэм, жены знаменитого футболиста. В интервью «Радио Свобода» Джереми Рид рассказывает не только о литературе, но и о поисках гена смерти, достоинствах группы «Роллинг Стоунс» и пользе веганства. Вот что говорит о Джереми Риде наш обозреватель Кирилл Кобрин.
Джереми Рид прежде всего поэт и, во-вторых, любопытный богемный поп-герой последних 30 с лишним лет. Давно прошли времена, когда литературу порождала почти исключительно сама литература. Так называемая «жизнь не в счет» – это одно из наиболее распространенных заблуждений самой литературы. Теперь ее активно генерирует поп-культура. Джереми Рид – порождение лондонской эпохи глэма 70-х годов. Боуи и другие герои глэма были помешаны на гриме, париках, блестках, высоких каблуках. Рид трансформировал собственный трансвестизм в литературу, в свой первый роман «The Lipstick Boys», в романизированные биографии, в стихи, в запредельный экзотизм своих длинных описательных и перечислительных пассажей, полных немыслимых красок, вещей, запахов, животных и событий.
Вот с таким писателем мы встретимся сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был Дмитрий Волчек. Программа выйдет в 21 час по московскому времени. Вернемся к российской политической жизни. Рок-музыканты Юрий Шевчук и Александр Скляр, рэпер Noize MC, группа Барта и Blonde Rock в компании с оппозиционными движениями и объединениями намерены выступить в воскресенье на концерте в Москве в поддержку защитников Химкинского леса. Акция согласована со столичными властями и пройдет под лозунгом «Мы все живем в Химкинском лесу». Митинг-концерт, по словам организаторов, это не просто акция в поддержку подмосковных экологов, это часть широкой гражданской кампании против бюрократии и милицейского произвола, рассказывает Максим Ярошевский.
Идея провести митинг-концерт в поддержку защитников Химкинского леса возникла в тот момент, когда эти самые защитники первый раз попали за решетку после разгрома экологического лагеря в июле. Задержанному лидеру защитников Евгении Чириковой позвонил рок-музыкант Юрий Шевчук и начал разговор с вопроса «Как дела?».
После этого задержания, честно говоря, когда уже опустилось все, руки, настроение, когда мы сидели в милиции и понимали свое полное бесправие, мне на мобильное раздался звонок от Шевчука. То есть это было все равно, ну, если бы мне Будда позвонил или Христос, я бы, наверное, там удивилась бы, но не намного больше. Потому что Шевчук это, ну, это кумир, это человек, на песнях которого я выросла. То есть если бы позвонил Путин, я бы, на самом деле, удивилась бы меньше.
Вести концерт «Мы все живем в Химкинском лесу» будет музыкальный критик Артемий Троицкий.
Есть новое поколение, и есть и известные артисты не нового поколения, а очень даже старого поколения, практически моего поколения, которых тоже допекло многое в нашей стране, не только жара и пожары, которым надоело вот делать то, что наши ребята делали последние 20 лет, вот, а именно пребывать в такой вот благополучной такой коме. То, что происходит этот фестиваль, это как бы первый и самый такой как бы очевидный показатель того, что что-то вот в этой нашей артистической комьюнити, общине происходит.
В воскресенье вечером на Пушкинской площади выступят группы ДДТ, Телевизор, Падла Беа Аутфит, Отзвуки Му, рэпер Нойз МС и рокер Александр Ф. Скляр. Выйдет на сцену ведущая журналистка и лидер группы Блонд Рок Екатерина Гордон.
Нельзя быть безучастным. Или ты чмо, или ты реально раб, и ты трясешься за свою ЗП. Или ты говоришь, ребят, это правда стыдно. Коррупция достигла таких пределов, что, мне кажется, даже ВВП с Медведем иногда теряют контроль на местах, потому что воруют слишком много. Абсолютно безразлично, как вы относитесь к каждому отдельно взятому персонажу. Ко мне, там, к группе Барто, к Шевчуку. Дело не в этом. Просто или мы начнем какую-то вот эту маленькую активность вне политики. Чем клево, например, это мероприятие? На мой взгляд, время каких-то вот политических дебатов и таких острых столкновений, оно проходит. Нужно искать новые формы взаимодействия с аудиторией.
Поддержать защитников Химкинского леса готова группа «Барто» и ее солистка Марина Любичева.
Общественное мнение у нас в России, оно существует. Мы все это прекрасно знаем, и вот с вами пытаемся его выражать, и вы, и вот защитники Химкинского леса. Но у нас как-то власть, она действительно глухая, и она абсолютно, собственно говоря, плюет на это общественное мнение. И, по-моему, мне неизвестно ни одного случая, когда общественное мнение как-то повлияло на то, что у нас в стране происходит. Если сейчас в этом противостоянии власти, общественное мнение начнет побеждать, для нас это будет такой немаленькой далеко победой.
По словам Евгении Чириковой, тот факт, что такой митинг-концерт смогли организовать, санкционировать и на нем изъявили желание выступить известные музыканты, говорит о том, что защитники леса не остались одни, про них помнят, им хотят безвозмездно помочь.
Экология – это то, что беспартийно, это то, что всех нас объединяет, абсолютно всех, богатых, бедных, музыкантов, инженеров, учителей, врачей, бомжей, всех, мы дышим все. Мы хотим просто вот этим концертом всем вместе сказать, ребята, хватит нас обворовывать, мы просто хотим дышать, хватит держать нас за идиотов.
Митинг-концерт «Мы все живем в Химкинском лесу» должен состояться в воскресенье в 5 вечера в сквере у памятника Пушкину в Москве. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Сочи сегодня проходит встреча президента России Дмитрия Медведева с лидерами Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Это уже второй саммит в таком формате. Впервые четверка собралась в Душанбе в июле прошлого года. Перед началом четырехсторонней встречи Дмитрий Медведев побеседовал с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Он вновь подтвердил, что Москва будет помогать Кабулу в борьбе с терроризмом и наркоугрозой. В ходе переговоров с президентом Пакистана Асифом Али Зардари Медведев выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами наводнения в Пакистане и заявил, что Россия готова оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. О повестке дня встречи четверки рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Встреча Дмитрия Медведева в Сочи с президентами Афганистана, Пакистана и Таджикистана подается официальной Москвой как саммит, посвященный афганскому урегулированию. Но эксперт по странам Центральной Азии, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов отмечает особую важность сочинских переговоров для двух их участников, российского и таджикского президентов.
Встреча важна в первую очередь
для пары Россия-Таджикистан. Встречу с Медведевым таджикский президент запросил в начале июня во время саммита ШОС в Ташкенте. Тогда и была обозначена возможность встречи в августе в Сочи. Как и Москва, так и Душанбе весьма заинтересованы в этих переговорах. Как известно, это еще будет двухсторонний визит таджикского президента в Россию. Поскольку, ну, если начать с Рахмона, то после событий в Киргизии и той, как бы, роли внешней, которая могла, по его мнению, сыграть Россия в устранении Бакиева с политической сцены, для Рахмона, возможно, показалось, что точно так же Москва может каким-то образом, скажем, двойным увеличением ввозных пошлин на нефтепродукты либо информационной кампании постараться подготовить свержение и Рахмона. И это не могло не беспокоить Душанбе. А с другой стороны, у Москвы тоже есть масса нерешенных проблем в отношении с Таджикистаном, и не только связанных со статусом российской военной базы, которая до сих пор является не вполне определенным, и Москва хотела бы продолжить функционирование этой базы на, возможно, большее количество лет. С другой стороны, Рахмон очень заинтересован по-прежнему в участии России в строительстве Рагунской ГЭС, но на условиях Таджикистана. Еще одна проблема, которая, очевидно, Москву беспокоит, это усиливающееся влияние американцев в Таджикистане. Буквально только что посол американский в Душанбе заявил о планах Вашингтона построить тренировочный центр стоимостью 10 миллионов долларов в 50 километрах от Душанбе, хотя он должен быть собственностью таджикской стороны. Но, тем не менее, это фактор, который свидетельствует о попытке Вашингтона закрепиться в Центральной Азии, возможно, уже после окончания афганской кампании.
Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Впрочем, российско-таджикские переговоры могут быть интересны и в контексте афганского урегулирования. Эксперт Центра аналитического мониторинга МГИМО Леонид Гусев отмечает, что обе страны являются членами Шанхайской организации сотрудничества, а этот международный клуб, в свою очередь, долгие годы пытался бороться с афганским наркотрафиком. Теперь Москва и Душанбе могут попытаться выработать совместный подход в их контактах по этой проблеме с лидерами Афганистана и Пакистана.
На протяжении 8 лет, насколько я знаю, с 2002 года идет разговор о создании единой такой вот антинаркотической системы преградов со стороны Шанхайской организации сотрудничества, где, как вы понимаете, нет никакого влияния Соединенных Штатов, но есть влияние России и Китая. Но вот эта вот система антинаркотической защиты, она, ну, никак не построена. Сколько саммитов ШОС проходит, все время об этом говорится, да и на последнем тоже заявлялось, как всегда. Ну вот вопрос пока и никак не решен.
Москва уже не первый раз показывает, что хотела бы вернуться к обширным, таким же, как когда-то у Советского Союза, контактам с исламскими странами. Но у нее вряд ли что-то получится. Так считает руководитель общественной организации «Исламский комитет России» Гейдар Джамаль.
Россия уже не является даже в региональном смысле великой державой. Она последовательно разрушала собственный имидж, собственные рычаги присутствия.
Впрочем, даже такая вечно неспокойная территория, как Афганистан, может быть экономически привлекательна. И Аркадий Дубнов уверен, что в смысле будущих проектов Дмитрию Медведеву также есть что обсудить с тремя своими коллегами.
Россия не может не быть заинтересована в участии в масштабных экономических проектах, которые так или иначе начнут реализовываться после окончания афганской войны. Весьма важными являются планы строительства линий электропередач из Таджикистана через Афганистан и дальше, с одной стороны, в Иран, с другой стороны, в Пакистан. Речь идет о прокладке автомобильной дороги вдоль северных провинций Афганистана, тоже из Таджикистана, на запад. Во всем этом может участвовать Россия, если она найдет как бы общие интересы, ну, скажем, с азиатскими инвесторами. Как известно, Азиатский банк развития объявил, что в ближайшие 3 года он предоставит около 250 миллионов на финансирование этих проектов. И Россия пытается застолбить свое место вот в этих поствоенных афганских проектах.
Однако скептики полагают, что что-то строить в Афганистане России будет сложно. И у афганцев, и у россиян еще сильны воспоминания о войне, продолжавшейся 10 лет и унесшей множество жизней с обеих сторон. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре человека, получившие тяжелые ранения при взрыве в Пятигорске, доставлены самолетом в Москву. В больнице Пятигорска остаются 18 из 30 пострадавших. МЧС России предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. В Петербурге сегодня прошел митинг протеста против некомпетентности чиновников, коррупции и казнократства. В митинге приняли участие около 100 человек. Акция протеста против коррупции, организованная правозащитниками, проходит сегодня также и в Москве. На Филиппинах сегодня 40 человек погибли в катастрофе пассажирского автобуса. По сообщению полиции, автобус упал с высоты 50 метров в ущелье в провинции Бенгвет на севере страны. На юго-западе Китая в результате оползня пропали без вести по меньшей мере 67 человек. Грязевой поток, вызванный проливными дождями, сошел на город Пуладе в провинции Юньнань. ООН сообщает, что мировое сообщество выделило уже половину из 460 миллионов долларов, необходимых для оказания экстренной помощи пострадавшим от сильнейшего наводнения в Пакистане. В Сочи сегодня президент России Дмитрий Медведев встречается с лидерами Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Во французском городе Монпелье сегодня открыт памятник Ленину, статуя вождя большевистской революции, изготовлена по заказу главы администрации Монпелье Жоржа Фреша, известного рядом скандальных высказываний и поступков.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Поговорим о культуре. Наш коллега Владимир Абарбанель перевел с английского языка знаменитую книгу Исака Уолтона «Искусный рыболов» или «Медитация для мужчины». Только что книга выпущена издательством «Аст Астрель». Владимир Абарбанель рассказал о ней Марине Тимашевой.
Что именно заставило вас этой книгой, этой вещью заняться?
Ну, эта книга совершенно необыкновенная. Первое ее издание вышло в 1653 году, а здесь переведено издание 1676 года. Исаак Уолтон 25 лет работал над этой книгой, все ее улучшал, расширял. Дело в том, что ведь эта книга не о рыбалке. Она вообще странная такая смесь инструкций, как насаживать червяка на крючок, а с другой стороны, это христианская проповедь, призыв к сохранению природы. Недаром Американская лига защиты природы носит имя Исаака Уолтона. И на Западе это имя очень широко известно. Его упоминают и Чарльз Диккенс в своих романах, и Вальтер Скотт, и Джером Клапка Джером. Даже говорят, что русский царь Александр III, который любил ловить рыбу и ездил в Финляндию каждый год, читал ее там в подлиннике.
Как я понимаю, Исаак Уолтон относится к рыбной ловле с одной стороны, как к довольно приятному времяпрепровождению, а с другой стороны он называет ее искусством. Вы согласны с ним в этой части?
Да, конечно. Ужение – это искусство. Тут нет никаких сомнений.
Это цитата, как я понимаю.
Да, конечно.
Исаак Уолтон цитирует поэта Дю Бартаса. Речь идет о некой рыбе, которая называется кантарус. Автор пишет так. «Это самая добрая и мирная рыба, никому не причиняющая вреда и живущая в мире со всеми многочисленными обитателями безбрежной водной стихии. Я искренне уверен, что большинство рыболовов относятся к остальному человечеству так же, как эта рыба. Далее существуют любвеобильные и целомудренные рыбы. Кантарус выбрал путь иной. Весь век с единственной женой он крест супружески несет без сожалений и забот. И любит он всегда одну свою прекрасную жену». Володь, что это за кантарус? Вы видели когда-нибудь эту рыбу? Чем прекрасна его жена?
В этой книге очень много таких названий, которые сегодня даже и расшифровать нельзя, в том числе название рыб. В этой книге смесь тогдашнего знания и незнание о природе. Как представлялось, что даже рыба, она не из икры выводится, а из какой-то травы она выводится. Это целая энциклопедия тогдашней жизни, тогдашних представлений о мире, природе.
Вот такой профессионально-технической части рыбной ловли. Здесь тоже есть такие наивные и смешные нынешнему человеку вещи.
Да, тогда леска была из конского волоса, ее плели. Ну, кстати говоря, 45 лет назад я тоже плел из конского волоса себе леску. Связь времен через 350 лет. А с точки зрения «как ловить рыбу», многие советы из этой книги можно применять и сегодня, ведь рыба не изменилась, она ведет себя так же. И как он говорит, что возьмите распаренную пшеницу, пожарьте ее в меде с шафраном, и на это будет клевать и плотва, и карп, и голавль, но главное ведь донести эту насадку до реки, как бы ее самому не съесть.
Володь, а вот то, что вы говорили в связи с этой книгой о христианской идее.
Он очень своеобразно верует, я вам прочту одну цитату. «Для того, чтобы сообщить свою божественную волю всему человечеству, Господь выбрал, вдохновил и послал с доброй вестью о спасении человечества 4 людей, и все они были рыболовами. Достойно особого внимания и то, что именно по воле Спасителя эти 4 рыболовов стоят в списке 12 апостолов первыми – святой Петр, святой Андрей, святой Иаков, святой Иоанн, и только потом все остальные. И еще более достойно внимания то, что когда наш блаженный Спаситель поднимался на гору для молитвы, он оставил у подножия этой горы почти всех своих учеников и взял с собой как свидетелей своего будущего преображения только 3, и эти 3 были рыболовами». Олтон сравнивает именно с поэтами рыболов. Он говорит, что человек, нерожденный творцом, не может быть рыболовом. Вот что пишет Олтон. «Нет более счастливой и приятной жизни, чем жизнь добродетельного рыболова. Ибо в то время, когда юрист поглощен своими делами, а политик разоблачает интриги или плетет их, мы сидим на берегу, покрытом цветущей примулой, слушаем пение птиц, смотрим на серебряные струи, бесшумно скользящие рядом с нами, и не зависим ни от кого. Англию разрывали гражданские войны». Кромвель рубил королям головы. И в это время Исаак Уолтон, после небольшого участия во всем этом, поскольку он был роялистом и прятал у себя печать короля Карла I, после этого он ушел на 50 лет на рыбалку.
О книге Исаака Уолтона «Искусный рыболов» или «Медитация для мужчины» рассказывал наш коллега Владимир Абарбанель, который перевел эту книгу, и с ним беседовала Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник, через 2 года после того, как губернатор Иллинойса Род Благоевич был подвергнут импичменту и отстранен от власти Сенатом по обвинению в коррупции, суд присяжных не смог вынести решение по 23 из 24 обвинений, предъявленных бывшему губернатору федеральной прокуратурой. Эта история привлекла всеобщее внимание после того, как губернатор был обвинен в попытке сорвать политический куш за назначение сенатора на место, освободившееся после избрания Барака Обамы на пост президента. Следствие представило многочасовые аудиозаписи телефонных разговоров Благоевича, во время которых губернатор говорит о желании получить правительственный пост за назначение сенатора и возможности политических пожертвований близким ему организациям. Однако присяжные не смогли прийти к единому мнению относительно обоснованности этих обвинений. Адвокаты бывшего губернатора утверждали, что их клиент отличается склонностью к болтовне. За этими разговорами, по их словам, не последовало никаких дел. Единственное обвинение, с которым присяжные согласились – дача ложных показаний следствию об использовании предвыборных фондов. Прокуратура намерена вновь привлечь бывшего губернатора к суду по несколько другим обвинениям. 20% – один из 5 американских подростков теряют слух, и проблема усугубляется в последние годы. Таковы выводы общенационального исследования, проведенного в 5-6 годах. Десятилетием раньше у 15% подростков наблюдались проблемы со слухом. В среднем потеря слуха невелика. Подростки не способны расслышать фразы, сказанные шепотом или, например, шуршание листьев. Им обычно трудно разобрать некоторые согласные. Хотя у них нет прямых доказательств, медики на основании косвенных наблюдений предполагают, что причиной тому злоупотребление молодежью портативными аудиоплеерами. Технологические прорывы позволили загружать на эти устройства неограниченный объем музыки. Более надежные батареи позволяют пользоваться этими устройствами без подзарядки длительное время. Средняя громкость звучания, по крайней мере на айподах нью-йоркских студентов, составила 85 дБ – шум пылесоса. Этого достаточно, чтобы разрушить клетки внутреннего уха и травмировать слух. Искусственное вздувание цен на недвижимость стало одним из любимых приемов американских мошенников, утверждают правоохранительные службы. И хотя пик обмана покупателя пришелся на десятилетие бума на рынке жилья, попытки обмана домовладельцев продолжаются, рассказывает Владимир Морозов.
Житель города Сарасота, штат Флорида, доктор Фред Блум, продал свой дом бизнесмену Крэгу Адамсу за 600 тысяч долларов. Врач работал в той же Сарасоте и иногда проезжал мимо своего бывшего дома. Строение понемногу ветшало, там никто не жил. Но соседи сообщили Блуму, что дом снова продали, уже за 725 тысяч. Потом еще 6 перепродаж за 4 года, последний раз аж за 2 миллиона. Меня зовут Мэтью Дойг, я корреспондент газеты «Сарасота» Herald Tribune. Мы с коллегами провели расследование и выяснили, что после того, как врач продал дом, все дальнейшие сделки были под контролем Крэга Адамса. Он выступал в роли продавца и покупателя. Репортер рассказал общественному радио, что приятели Крэга Адамса занимали деньги в банке каждой последующей все большей суммы. Денег хватало всем участникам игры. Последний покупатель объявил себя неплатежеспособным. Взятые в долг деньги остались у жуликов. Газета города Сарасоты сообщает, что Адамс пойман с поличным и, чтобы задобрить правосудие, вовсю сдает своих подельников. Мошенникам не всегда попадается такой лакомый кусочек. Они часто манипулируют недорогими домами, которые покупают по цене от 5 до 30 тысяч долларов, а затем взвинчивают ее в 10 и более раз. Особенно прославились такими сделками жулики из чикагского района Back of the Yard, который когда-то увековечил в своем романе «Джунгли» Эптон Синклер. Такого рода мошенничество приносит банкам ежегодный убыток в 14 миллиардов долларов и может существенно затормозить процесс нормализации на рынке жилья. Сейчас сотрудники ФБР расследуют более 3000 подобных дел. Но жалоб гораздо больше, и на помощь властям приходят частные фирмы, подобные Interthings. Ее вице-президент Энн Фулмер рассказывает о созданной ее сотрудниками программе по защите от жуликов. Программа анализирует информацию о продавце и покупателе, о сделках с недвижимостью в данном районе и многое-многое другое. В итоге компьютер нередко включает красный свет. Внимание, возможно, мошенничество. В результате ответ на вопрос, давать или не давать деньги в долг, можно получить всего за 10-15 долларов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о восстановлении Южной Осетии и обвинениях в коррупции, о последствиях взрыва в Пятигорске и об иске ГУВД Москвы к газете «Новых» и «Новые известия», а также об обращении группы адвокатов в защиту свободы слова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рок-музыкант Михаил Барзыкин о концерте в поддержку Химкинского леса.
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский о политике на пожарах.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. Так ли уж хорошо умереть молодым?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.